Слава Господу! Я очень рад также вас видеть в доме Отца нашего. Если у нас один Отец, то мы воистину приходим к Нему как брат и сестра. Аминь. Значит, мы родственники. Вопрос только, двоюродный или троюродный? Да? Родные, аминь. Мы действительно родные, потому что нас объединяет одна кровь, кровь Иисуса Христа. И если у нас взять ДНК, то у нас у всех будет одно ДНК. Поэтому мы родные и во Христе Иисусе. Аминь. Слава Господу. Находятся, конечно, некоторые, которые пытаются мешать нашему родству, нашим отношениям. Но ничего, мы должны все преодолев устоять. И это враг наш дьявол. Враг наш дьявол. Конечно, я всегда говорю, что самый главный враг – это наше внутреннее «я». Но это между нами. Но чтобы духовный мир знал, и чтобы мы понимали это, наш враг действительно дьявол. Он пытается в нашей жизни делать все, чтобы мы упали, чтобы мы ослабели. То есть, другими словами, сломать наш дух. Поэтому мы со своей стороны должны делать все, чтобы не дать ему сломать наш дух. Да? Мы должны противостоять ему, мы должны приобретать послушание, мы должны приобретать мудрость и так далее, и так далее, и так далее. И мы говорим уже две проповеди, мы говорили на эту тему, это семинар, который так и называется и сегодня. «Не дай сатане сломать твой дух». Не дай сатане сломать твой дух. Ему очень важно надломить нас, чтобы мы усомнились, чтобы мы где-то пошатнулись в нашей вере, чтобы мы совершали неправильные поступки. Ему очень важно это, потому что когда он не имеет никаких оснований, он и подобраться не может. Ему очень важно открыть в каждом из нас какой-то изъян, какой-то недостаток. Ну, как говорится, обнаружить любимые мозоли, на него наступить. Вот чем он занимается. Он очень серьезным образом противостоит каждому верующему, каждой церкви. Каждому собранию он очень серьезно это делает. Знаете, проблема не в том, что он это делает, это его сущность. Проблема в том, что верующие люди, они не знают и не замечают его работу. И они не понимают, как через некоторые лжеблагословения они дают возможность ему сломать дух верующего человека. И многие верующие люди, они даже не понимают, что их дух надломлен. То есть в духовном царстве другие законы, другие критерии определений всего происходящего. Но верующие люди, они очень часто говорят, ну, не получилось, может, не надо, может, Бог передумал там или еще. Да. То есть находим себе какие-то оправдания несостоявшимся надеждам, несостоявшимся каким-то духовным идеям, правильным идеям. И если они вдруг не состоят, мы находим себе оправдание. Значит, это было не для меня. Значит, это еще что-то и так далее, и так далее. Когда мы молимся друг за друга, и ничего не происходит, также приходит какой-то надлом. Ну, а может, не надо было молиться. Ну, а может, он сам согрешил, и теперь моя молитва не действует. Что угодно мы можем фантазировать и придумывать. Но мы, как верующие люди, должны конкретно и четко знать и понимать, что делает дьявол и как ему противостоять. И не надо прогибаться, не надо искать никаких оправданий. Если ты начинаешь что-то делать неправильно, Бог всегда тебя подправит, Бог всегда тебя наставит, и Он даст тебе понимание. То есть он всегда тебя выведет из этого неправильного состояния. Но он никогда не даст тебе понимания или подзатыльник и скажет, вот ты глупец или еще что-то, ты неправильно сделал. Никогда Бог так не даст такую мысль. Понимаете? Мы должны очень четко и правильно к этому относиться. Потому что неправильное отношение к правильным понятиям, оно дает возможность дьяволу надломить наш дух. Поэтому мы и проводим этот семинар. Это очень важно. Очень важно все это знать. Очень важно все это понимать. Очень важно быть всегда готовым противостоять дьяволу. Очень важно никогда не сдаваться. Вы помните об этом? Очень важно иметь общение. Очень важно иметь поддержку друг с другом, чтобы не оставаться одному, когда тебе тяжело. Это очень важно. Единство – это одно из основных, из основных правил, которые мы должны соблюдать, потому что сам Господь Иисус это заповедал. Он даже говорил: «Я даже не прошу тебя, Отец, о дарах духовных, а молю тебя о единстве». То есть Он поставил единство в церкви и между нами выше, чем дары духовные. Вы понимаете, насколько это серьезно? Дух Святой, Он учит нас распознавать симптомы, когда нам плохо. Он не учит нас ставить нам диагнозы или самому себе, или ближнему своему. Ну, в основном ближнему своему мы ставим диагнозы. Да? Он не учит нас ставить диагноз. Он учит нас распознавать. Потому что постановка диагноза – это может в медицине и хорошо. Но в духовном царстве постановка диагноза без исправления, без направления, как – это не ничего. Поэтому Он учит нас для того, чтобы мы вели эту духовную борьбу с дьяволом, с сатаной и могли противостоять нашему состоянию, если оно где-то как-то не так. Мы должны понимать, что благость и терпение Божьи, они всегда приводят нас в состояние смирения и покаяния. Вы это все помните. Я просто напоминаю, о чем мы говорили две последние проповеди. И учит нас также, чтобы мы понимали, какие мы должны предпринимать шаги для восстановления. И мы должны всегда понимать также, что всегда наше осознание должно всегда работать правильно, чтобы мы не думали, что ты один правильный, а все остальные неправильные. Никогда не должны понимать то, что мы не незаменимы. Все это на примере пророка Елисея, пророка Иоанна. Мы все это говорили, я просто еще раз говорю, я напоминаю вам, чтобы мы это помнили, что всегда Бог оставляет праведных. И это если что-то кто-то не делает, а ты это делаешь, это не значит, что ты один такой бедный и несчастный, или ты один такой деловой, а все остальные лентяи. Я знаю многих верующих, и даже и в нашей церкви, чья работа не видна, но они делают колоссальную работу. И не говорят об этом, что вот я сделал. Да, но работа намного выше, чем того, кто делает какую-то, может быть, видимую работу или воздает себе славу. Я вот сделал, вот без меня никак. Все это нас приводит к осознанию и к пониманию. Но существует, мы закончили на прошлой проповеди как раз на этом месте, что существует момент практических действий. То есть всего лишь понимание и разумение без практических действий ни к чему не приведут тебя. Ну и что, что ты знаешь, как нужно? Ну и что, если ты знаешь и понимаешь, что это плохо? Ну и что? Писание говорит, что даже бесы, они знают и веруют, что Иисус есть Господь. Ну и что, что ты тоже веруешь и знаешь? Ну и что? Должно быть какое-то следствие твоего познания, разумения твоего и твоего осознания. То есть и следствие нашего осознания должно быть практическим, то есть практические какие-то действия. Я хочу сегодня об этом говорить, потому что нас ждет прекрасное, нечто прекрасное, я верю, может, в следующий раз, может, через раз. Но к этому нечто прекрасному, я не буду говорить загадочно, это благословение Божье. Но к ним, чтобы дойти, тебе не надо только лишь знать, что они лежат. Я приводил когда-то пример, говорю, вот сестра, вот 10 евро, они твои. И они уже ее. Но до тех пор, пока она не встанет, не придет и не возьмет их, хоть они и ее, и она это знает, они не принесут ей ничего. Ничего. Да? Точно так благословение Божье. Знать, что Бог благословляет тебя, это хорошо. Но чтобы взять эти и получать эти благословения, должно что-то двигаться в духовном мире. В духовной жизни нашей должно что-то двигаться. Поэтому разумение и сознание плюс практические действия, они приводят нас к благословению. И мы сегодня поговорим о практических действиях. Практические действия – это не означает, что мы должны делать какое-то физическое движение, какую-то физическую работу. Физические действия – это также наши слова и наша вера, которая приводит в движение в духовный мир. Это также является физическим действием. Это не просто осознание, это действительно то, что ты или провозглашением, или своими поступками ты совершаешь, и оно колеблет силу злобы поднебесной. Когда ученики Иисуса Христа, после того, как сошел на них Дух Святой после Пятидесятницы, они вышли на площадь и проповедовали Евангелие, и к людям пришло осознание, к людям пришло понимание, что Иисус есть Господь, и что только этим именем можно спастись. Что они сказали? Они сказали ученикам, что нам делать, чтобы спастись? То есть, понимаете, должно быть действие. Что они в ответ получили? Идите копайте, идите стройте, идите махайте там флагами или еще что-то. Нет. Действие – это было покаяние. И исповедание Иисуса Христа Господом. Понимаете, это было действие исповедовать и сердцем веровать. И тогда спасетесь и вы, и спасется и дом ваш. И Дух Святой приложил к церкви 3000 человек. Когда осознание и действие практическое пришло в движение, Дух Святой произвел работу. Это Божий принцип, который действует и сегодня, и в жизни каждого верующего. Если ты будешь разуметь и осознавать, и потом к этому прилагать практические действия, будут изливаться благословения. Я не говорю, что только благословения и никаких препятствий у тебя не будет. Нет. Но благословения будут изливаться в твою жизнь, в твой дом, в твою семью, в твою церковь. Аминь. Итак, первый момент. На том же примере, и постепенно мы будем говорить о народе Израиля, где Бог давал повеление и благословение через пророка Исаию. Мы проведем такую, ну так сказать, параллель между пророком Илией, его действиями, его делами и пророчеством, которое пророчествовал пророк Исаия. И вот первый пункт наших практических действий я назвал так. Оставайся на месте. Оставайся на месте. Оставайся на месте. Третья книга Царств, 19 глава. Вы дома прочитайте с 9 по 21 стих, это чтобы напомнить об этих событиях. Но мы сейчас прочитаем 9 стих. Вы помните, мы его читали. «И вот было к нему, то есть к Илии, слово Господне. И сказал ему Господь, что ты здесь, Илия? Помните? Ну, в 13 стихе там повтор идет, где когда Илия вышел, накрыл милотью, накрыл себя, и Бог ему вторично спрашивает тот же самый вопрос. Что ты здесь, Илия? То есть, я хочу, чтобы мы понимали, что у Илии было определенное предназначение Божье. Так же, как и у каждого из нас, помните, есть определенное предназначение, без исключений. Всем есть. И Бог его спрашивает, что ты здесь? То есть, другими словами, чего ты здесь? Ну, что тебе здесь надо? Разве я дал тебе силу? Разве я тебе дал власть, чтобы ты стоял тут передо мной, такой вот разбитый, обескураженный, подавленный, сломленный? Что ты здесь делаешь? Твое место не здесь. Я тебя послал в народ, чтобы разрушить жертвенники Ваалов, разрушить лжепророков, победить все, кто восстает против моего народа. Я тебя туда послал. Вышла Изавель, испугала, и ты прибежал сюда. Что ты здесь? То есть, другими словами, он дает ему понять, что твое место не здесь. Ты должен был оставаться на своем месте, где твое предназначение. И там бы, если бы ты сохранил эту веру и не дал дьяволу сломать твой дух, не дал этой Изавели действовать в твоей жизни, пугать тебя, ты бы там уже производил бы великие дела. Теперь ты здесь. Что ты здесь делаешь? Вы понимаете, такое состояние в нашей жизни очень часто происходит. Но мы не хотим открыть свои уши, чтобы услышать вопрос от Бога. Что ты здесь делаешь? А если и возникает вопрос, что я здесь делаю, когда мы где-то там, то мы начинаем искать себе оправдание. Почему мы там или в каком-то там месте, где мы не должны быть? Посмотрите, что говорит пророк Исаия, 30 главе, 15 стих. «Ибо так говорит Господь Бог, Святой Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы». То есть, вы понимаете, Израиль тоже, он отходил от Бога, и он, ну, вы знаете, поверхностно эту историю Израиля, как они, когда им было плохо, они взывали к Богу, Бог слышал их молитвы, приходил, они каялись, было все хорошо, поставил нормального царя, вроде бы все хорошо, и Писание очень часто говорит, и 5 лет они жили в мире и в радости, и потом начали поклоняться опять каким-то идолам, строить какие-то опять дубравы, какие-то жертвенники, какие-то что-то делать. И опять Бог забрал свою руку, и их опять начали там бить, их начали там издеваться над ними. И 20 лет они пребывали в рабстве, под гнетом или еще где-то, и вспомнили, что есть Бог, и воззвали к Богу, и Бог услышал, и пришел, и освободил их. И они опять радовались, и 5 лет, или там 20 лет им было хорошо, и они опять. И вот эта история Израиля. Это наша с вами практически жизнь. Понимаете? И вот как я к тревоге, так до Бога. И вот когда что-то происходит в нашей жизни, мы, Господи, ну все, каюсь, прости, прости, все хорошо, Бог прощает, мы такие счастливые, встречаем кого-то или что-то приходит в нашу жизнь, мы опять начинаем делать неугодное, опять начинаются проблемы со здоровьем, с финансами, в отношениях, еще, может быть, на работе, на учебе, множество разных ситуаций, и нам опять плохо, и мы опять... А иногда мы говорим, ну, Бог проводит меня через испытания. Да? А на самом деле Бог не проводит никого через испытания. Вернее, Он проводит всех нас через испытания, но Он не толкает нас на какие-то дела ненужные. Поэтому он призывает нас оставаться на месте. И в начале нашего семинара мы говорили из Евангелия от Матфея, 10 главе, 23 стих, я говорил, что мы вернемся к этому. Помните, мы говорили это в самом начале было. «Будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется». И дальше был 23 стих. «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успейте обойти городов Израиля, как придет Сын Человеческий». Я хочу, чтобы мы понимали, что здесь Иисус подчеркивает и дает духовное понимание, что это не означает, что мы должны бегать. Если нас гонят, мы бежим. То есть, другими словами, я уже говорил, что нам никогда не нужно убегать от проблем. Здесь речь идет о том, чтобы оставаться в том призвании, в том откровении, в том слове, в том деле, которое Бог дал нам. И неважно, побежишь ли ты в другой город, уедешь ли ты в Украину, в Россию, уедешь ли ты в Америку, неважно, неважно. Но Бог всегда хочет, чтобы ты оставался в своем призвании. И здесь, когда Иисус говорит, когда будут гнать вас, в одном месте, потому что каждая ситуация или каждое предприятие, или каждая наша встреча с людьми – это город, определенная в той или иной степени – это город, где нас не принимают и где нас гонят. Твои родственники, к которым ты приходишь и говоришь, что тебя Бог любит, у тебя есть шанс, зачем тебе в аду гореть или еще чего-то, ты приходишь в их город. Они свой город укрепили своим неверием. И тебя из этого города гонят. Вы понимаете смысл, духовный смысл слов Иисуса Христа? И когда мы уходим из этого города, мы идем в другой город, мы идем к троюродным, к четвероюродным, к родственникам, к дядям, к тетям, просто к знакомым. И нас будут гнать, он говорит. И тогда, когда вас, то есть другими словами, если вас там не примут, идите в другое место, но не останавливайтесь, проповедующие Евангелие. Не умолкайте, проповедующие Евангелие, говорит Иисус. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. То есть Бог конкретно нам показывает, что нам нужно оставаться в своем призвании. То есть наше место – это не Нюрнберг, это не Киев, не Москва. Наше место – это место во Христе Иисусе. Это наше место. Из него выходить, это наше призвание. Это наше призвание. У Илии было призвание служить Израилю. Он оставил свое призвание и ушел в пустыню. И Бог говорит, что ты здесь? Понимаете? Поэтому первое, что нам нужно знать, это оставаться на месте. Оставаться на месте. Второй пункт. Бог прекрасно знает, что мы несовершенны. И когда мы приходим ко Христу, когда мы приходим, каемся, Бог прекрасно знает, и дьявол прекрасно знает, что ты еще младенец, что ты еще слабый. Он знает, где тебя искусить, где, как подвести, где что сделать, чтобы ты... И Бог это прекрасно знает. И очень часто и верующие, и новообращенные, а иногда и крепко уже верующие люди – Они оступаются. Бог не видит проблемы в том, что каждый верующий может оступиться. Я всегда говорю, что Богу абсолютно все равно, какой грех ты совершаешь. Богу абсолютно не все равно твое отношение к греху. Понимаете? Поэтому Бог, зная, что мы... Вот и пример, тот же самый пример Илия, Иоанн. Да, и Бог поэтому и нам говорит сегодня, что даже если ты оступился, это второй пункт, называется «вернись на место», если ты оставил его. То есть первая часть – это «оставайся на месте», и второй пункт – это «вернись на место», если ты оставил его. Вернись на место, если ты оставил его. Бог, Он конкретно ревнует о том, чтобы исполнялась Его воля в нашей жизни. Он не просто дал нам свою волю благую, угодную и совершенную. Он работает над каждым человеком. В его руках каждая судьба. Миллионов и миллионов людей в его руках. И каждому у него есть своя определенная цель, своя определенная благая, угодная и совершенная воля. Поэтому он ревнует, чтобы мы вернулись. В одном из переводов Библии, где Бог говорит, чтобы мы вернулись на то место, откуда мы сошли. Ибо так говорит Господь Бог Святой Израиль, это Исаия 30:15. Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. И в один из переводов говорит, что если бы вы, по-русски переведу, если бы вы возвратились, то есть перекувыркнувшись, осознали и вошли бы в покой, и спочините. То есть спочините – это, расслабитесь, да? Вот человек шел, перевернулся, упал, откуда-то летел, и потом раз, упал на ноги, расслабился, чуть не убился. Да, вот в таком смысле, да. Пару секунд летел, а столько дурных мыслей в голову прилетало там. Перевод такой, что если бы вы перевернулись и встали на свое место, и вам бы было бы хорошо, вы бы расслабились. То есть Бог хочет, чтобы мы вернулись на место, чтобы, если мы оставили его. И также Бог это показывает через нашего праотца Иакова, патриарха. Вы все знаете эту историю, когда Иаков обманул Исава за чечевичную похлебку, и потом он испугался, что брат его убьет, и он убежал. Он убежал, он пошел, он за свой совершенный проступок, он страдал, потом он решил жениться. Для того, чтобы жениться на этой девушке, ему пришлось 14 лет работать на отца этой девушки. 14 лет, да, вот мы такие нетерпеливые, а он 14 лет работал, чтобы получить то, что хотел. Молодежь сегодняшняя, она особенно нетерпеливая. Все, быстро, 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 никак, ни терпения, ничего нет. И в Бытие, в книге Бытие, когда мы читаем эту историю, то Бог говорил Иакову, написано, что «И сказал Господь Иакову, возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою». То есть это после того, как у него уже состоялась жизнь, были дети, он уже были стада у него, две жены эти были, тогда это можно было, Илия и Рахиль были две жены его, и они должны были вернуться. И Бог говорит, что вернись. Понимаете, он убежал от брата, у него был страх, он всю жизнь жил в этом страхе. Но Бог говорит, вернись на свое место. Он говорит, возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою. Мы не будем открывать это в Бытие, 13 глава, 3 стих. Но и также в 13 стихе Бог повторяет ему и говорит, «Я Бог, явившийся тебе в Ефиле, где ты возлил елей на памятнике, где ты дал мне обет, теперь встань, выйди из земли сей и возвратись в землю родины твоей». То есть там, куда я тебя предназначил. То есть очень важно Богу, когда мы возвращаемся. Это очень важно. Была одна также история, которая происходила с Сарой. Вы знаете, что Сара не могла забеременеть, и Бог сказал, что будешь беременна. Тоже терпение не сильно было, видно, молодые были, потому что 100 лет в то время это было нормально, это была молодежь. И не беременеет. Что делать? Давай служанку. Тогда по закону можно было. И если служанка беременела от хозяина, и потом, когда она была беременна, она рожала, она садилась на колени хозяйки своей, и рождался ребенок, и сидя у нее на коленях, это был символ того, что этот ребенок, он становился частью семьи, он становился наследником отца. И служанка Сары, Агарь, она родила Измаила. Знаете эту историю? Это был сын Авраама. Я не буду сейчас говорить об исламе, об мусульманах, но просто, чтобы вы знали, это две разные вещи, ислам и мусульмане. Это ислам, это религия, мусульмане – это народность, это наши братья, это у всех, у них и у нас один отец Авраам. Было время, когда придумали Коран, когда изменили. Они-то знают, что они дети Авраама, но они не знают, что Авраам – это сын Бога Всевышнего. Понимаете, у них придуманное все. Я не об этом сейчас. У каждого своя вера, своя религия. Бог пусть с ними разбирается. Но вы чтобы знали, что не исламисты, а мусульмане. У нас с ними один отец Авраам. И вот эта Агарь, она возомнила о себе, что раз она родила, а Сара не могла, она начала качать права. И между Сарой и Агарью произошел конфликт. И пришлось ей уйти, но конфликт произошел не потому, что если мы читаем Библию, можно, конечно, интерпретировать по-другому и видеть, что Сара давила на нее, что она там чуть ли не издевалась над ней. Можно и так посмотреть, но на самом деле Агарь, она была женщина восточная, горячая, гордая, и она чего-то достигла, она смогла родить ребенка Аврааму, а Сара не смогла, она возомнилась. Ну, естественно, на правах госпожи, Сара ее ставила на место. Так должно было быть. Та не захотела быть смиренной и убежала. Но Бог явился ей. Он не оставил ее. И мы читаем, если мы откроем Бытие 16 глава, 9 стих, когда Агарь убежала в пустыню, смотрите, ангел Господень сказал ей, он контролировал эту ситуацию, но он явился этой Агаре и говорит ей, возвратись к госпоже своей и покорись ей. Я все это веду к тому, чтобы мы понимали, что для Бога очень важно вернуться на то место, где Бог тебя предназначил. «Вернись и покорись», – говорит Бог Агаре. «Покорись госпоже своей». Знаете, я вам скажу, что вернуться – это смелость. Вернуться – это мудрость. Вернуться – это покорность по Слову Божьему. И многое тому подобное – это вернуться. На возврат не каждый человек, не каждый христианин способен. Не каждый способен. У нас, конечно же, всегда есть отговорка. А вот почему он, а что они, а это из-за них. Всегда кто-то виноват. Но у Бога для тебя было, для них, для тех, которые не могут вернуться, у них было предназначение. И Бог их не оставляет в своих неправильных действиях. Бог с ними. Да? Но благословение, которое они могли бы иметь, они не получат. И то предназначение, которое было у Бога для них, они не исполнят только из-за того, что у них нос задертый. Поэтому вернуться – это прежде всего смелость, мудрость и покорность. И Давид в 114-м псалме, 7 стих, он говорит, «Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя». Вы видите, как Давид, он обращается к своей душе, он разговаривает со своей душою, как с личностью. Он относится к самому себе с пониманием, к своей душе. Это не единственное местописание, где Давид показывает, что он разговаривает со своей душою. Он говорит, что унываешь ты, душа моя? Что смущаешься? Уповай на Бога, на Господа Спасителя твоего. То есть вот этот разговор, часто ли мы обращаемся к своей душе? Почему мы не имеем того желания возвратиться на то место, если мы с него ушли? Потому что наша душа руководит нашим духом. Вы помните, мы не так давно говорили об этом. Как душа руководит, и как люди есть душевные, и как есть гордость житейская, душевная, бесовская. Как все это есть в духовном мире, оно все никуда не делось, оно все функционирует. И Давид очень четко понимает это. И он понимает состояние своей души, что если что-то не так, если что-то я сошел с того места, которое для меня было предназначено, то я беру себя в руки и говорю со своей душою, то есть говорю со своим внутренним человеком, потому что каждый из нас должен иметь гармонию духа, души и тела. И я говорю своей душе: послушай, душа моя, ты начала бунтовать, ты начала искать чего-то, возвращайся. Возвращайся в покой, потому что Бог, Он благодетельствует каждому из нас. Бог благодетельствовал ко мне, Бог благодетельствовал к тебе и так далее. Понимаете? И вот это мы должны иметь такое понимание, обратиться к самому себе, чтобы вернуться на то место. Потому что, я еще раз говорю, Бог, если ты сходишь с того места, которое предназначено Богом, Бог ревнует о своей воле, которая предназначена для тебя. И он хочет, чтобы его воля для тебя или через себя, она исполнялась. Я бы вам не рекомендовал упрямиться и восставать против Бога. Поэтому мы, как верующие люди, мы должны понимать и иметь определенный опыт, на котором мы уже, и даже если своего опыта не имеем, то у нас есть опыт пророк Илия, пророк Исаия, Давид, Иоанн Креститель. У нас есть опыт этих праведных людей, которые хоть и были сильные мужи, но мы видим, как дьяволу удавалось их сломать. Понимаете? Поэтому не думай, что ты такой сильный, что ты недосягаем для дьявола. Чтобы быть недосягаемым для дьявола, надо конкретно приводить в действие свое осознание. Твое осознание, что ты пришел сегодня в церковь, что я не могу пропустить служение, я не должен остаться без подпитки, это твое осознание. Но жить этой жизнью, которую ты слышишь, это твое практическое действие в этой жизни. Поэтому я всегда говорю, церковь, она начинается не в тот момент, когда ты приходишь в нее. Церковь начинается в тот момент, когда ты выходишь из церкви. Вот тогда начинается церковь и определение, какой ты верующий. Поэтому опыт – это осознание и исправление ошибок. Опыт – это не срок, что ты верующий 15, 20, 30 лет. Нет, это не опыт. Можно ходить в церковь всю жизнь и ничего не получать, и ничего не знать, ничего не осознавать и ничего не воспроизводить. Понимаете меня? А опыт – это осознание и исправление своих ошибок. Вот что такое опыт, духовный опыт, опыт человека верующего. Итак, мы видим, первое, что мы определились, оставайся на месте, это идеальный вариант. Оставаться на месте, не унывать, всегда противостоять и так далее. Но бывают моменты в жизни каждого, могут быть моменты, когда мы сходим со своего места. Второй пункт – это вернись на свое место, если ты оставил его. И мы переходим к третьему пункту. Будь спокоен и терпелив. Будь спокоен и терпелив. Третий пункт наших практических действий, чтобы дьяволу не удалось сломать наш дух. Потому что разумение и осознание мы приобрели, теперь мы должны бодрствовать над нашими практическими действиями. Третий пункт – это будь спокоен и терпелив. Иметь спокойствие и терпение – это практическое действие жизни христианина. Да? То есть, еще раз говорю, практические действия, духовные действия – это не означает копать или делать что-то физическое, или производить какой-то физический труд. Поэтому спокойствие и терпение – это также действие духовное действие в духовном мире. Ну, я могу дать вам совет, что родители, они должны учить своих детей быть мудрыми. Вы понимаете? Родители, они всегда должны учить своих детей быть мудрыми. Но дети должны учить своих родителей быть терпеливыми и спокойными. Да, родители, и да, дети. Имейте в этом мудрость, потому что каждый родитель, он обязан передать мудрость своему ребенку. И если ты не приобретаешь мудрость здесь, то тебе и передать нечего. Ты можешь передать мудрость, как обманывать, как хитрить, как обходить какие-то законы. Это не мудрость. Это не мудрость. Это хитрость, это аферизм, или еще как-то можно назвать это, но это не мудрость. Но когда ты знаешь, как правильно и какая воля Божья, какое призвание, какое предназначение, ты знаешь жизнь Христа, ты знаешь жизнь святых, ты знаешь, и ты научен на опыте того же Илии, того же Иоанна, ты научен на этом опыте. Ты обязан передать мудрость. А дети, в свою очередь, они учат своих родителей быть терпеливыми и спокойными. Если ты к своим детям относишься без терпения и без спокойствия, неправильно воспитываешь. Третья книга Царств, 19 глава, 11-12 стих. «Что ты здесь, Илия?» – спрашивает Бог Илию, и дальше он говорит ему. «И сказал, выйди и стань на горе перед лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом. Но не в ветре Господь». Да, мы иногда ожидаем, вот сейчас как скажу, сейчас как сделаю, сейчас как пойду, сейчас как подарок подарю, и она моя. Или еще чего-то, да? «После ветра землетрясение». Но не в землетрясении Господь, говорит Господь. «После землетрясения огонь, но не в огне Господь. А после огня веяние тихого ветра». То есть Бог показывает, он, не надо нервничать, не надо показывать, не надо салютовать, что ты верующий, что ты ходишь в церковь. Ты своей жизнью покажи, что ты спокойный и терпеливый, что тебя внешние эти раздражители, они не достают тебя. Покажи свою жизнь. Там есть Господь. Веяние тихого ветра. И пророк Исаия в 30 главе 15 стих, он так и говорит, Господь через пророка. «Ибо так говорит Господь Бог, святый Израилев, оставаясь на месте, спаслись бы, оставаясь на месте и в покое, извините, оставаясь на месте и в покое». То есть мы видим конкретно, что Бог хочет, чтобы мы оставались на месте, но чтобы мы оставались на месте и в покое. И в покое, то есть в тихом веянии тихого ветра. Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. И дальше он говорит, в тишине и уповании, в тишине и уповании. Не в громких словах, не в том, что будешь бить себя в грудь. Мы видели многих людей, которые били себя в грудь и кричали, это моя церковь, и их уже давно с нами нету. Многие люди кричали и били себя в грудь, это мой пастырь, у меня самый лучший пастырь, их уже давно с нами нету. Вы понимаете? И мы уже на опыте, на нашем опыте уже увидели, что чем больше люди кричат, тем быстрее они свалят. Извините за грубое слово. Но в тихом веянии ветра, и Бог говорит, если бы вы оставались в покое, потому что в тишине и уповании крепость ваша. Воля моя будет исполняться в вас в тишине, в уповании. Размеренность. Не надо этих выкриков, не надо этих выпадов. Спокойно, спокойно. Ну, конечно, есть и моменты, когда надо и крикнуть, и провозгласить, и мы будем провозгласить. Я не говорю за такие моменты, я говорю о общую картину. В покое, в тишине, в уповании, крепость ваша, говорит Господь. Знаете, есть такое правило, ну, можете записать его, что хорошо и правильно говорить – это трудно. Хорошо и правильно говорить – трудно. Но еще труднее – хорошо и правильно молчать. Вот этому мы должны учиться, и это мы должны всегда пребывать в этом. Третий пункт. И теперь мы переходим... Четвертый пункт. Я надеюсь, я не сильно утомил вас, но хотелось бы сегодня закончить. Не весь семинар, а именно эту тему. Четвертый пункт – это поражение. Поражение. Кто-то подумает, что надо говорить о победе, а тут пастор говорит о поражении. Я не хочу говорить и учить вас, как правильно быть пораженным. Нет. Но правильное наше отношение к поражению, оно должно быть всегда в нашем разуме. Правильно относиться и правильно понимать, что поражение, оно, конечно же, не для нас. Иисус уже победил. Иисус уже победил сатану, Он победил ад и дал победу нам. Мы победители, но при этом идет сражение, которое еще не закончилось. И в нашей жизни происходят разные битвы. Но сражение, глобальное сражение духовное, оно продолжается. И в своих битвах ты можешь и быть пораженным, ты можешь быть и победителем. Но относиться к тому моменту, когда ты поражен, надо всегда правильно. Надо всегда правильно. Пророк Исаия в 30 главе 16 стих, он конкретно говорит слова Божьи, когда Бог говорит, что вы мне говорите о том, что вы сможете убежать, что вы и так далее, что у вас быстрые кони. И говорили, говорит он, нет, мы на конях убежим, зато побежите. Мы на быстрых ускачем, зато и преследующие вас будут быстры. То есть, другими словами, я хочу, чтобы вы понимали эти строки, что в них заложен также определенный смысл. Это верно, говорит Бог, что вы убежите на конях. Но Он говорит и дает им понять, что кони вашего врага, они будут также быстры, и они вас настигнут. Поэтому я всегда и повторяюсь, и сегодня я уже об этом говорил, не убегай от своих проблем. Не думай, что у тебя, что ты сядешь на коня и куда-то скроешься от них. Вы понимаете меня? От проблем не надо убегать, надо выходить к ним навстречу. Проблема, она становится все больше и больше, когда человек убегает от нее. Но когда человек выходит ей навстречу, проблема уменьшается. Проблема уменьшается. Когда-то, я вспоминаю, я уже не раз вспоминал, мультфильм когда-то был еще в старые времена, как один мальчик-пионер попал на какую-то другую планету, где там был дракон. Дракона звали «Бойся, бой». И вот этот дракон начинал там огонь. «Бойся, бой! Я дракон, бойся, бой!» И все его боялись и становились маленькими, а дракон становился большим. И когда этот мальчик-пионер попал, по-моему, пионер Петя, я уже не помню, попал к этому дракону, и дракон «Бойся, бой! И огонь там!» Ну, такой добренький дракончик такой, ну, мультфильм. И этот мальчик говорит, я не боюсь тебя. И дракон на этот раз стал меньше. И опять, бойся, бой, бойся меня. А Петя опять говорит, я не боюсь тебя. Тот раз еще меньше. Тот зарычал там, бойся, бой, там уже таким голосочком. А он опять, я не боюсь тебя. И тот этот дракончик стал поробушком такими там, порхал, говорит, махнул этим крылышком, говорит, буду чирикать. Ну, мультфильм, да, но суть, что когда мы попадаем вот к такому дракону, к этим проблемам, и эта проблема, она пугает нас, Она пугает нас, и когда мы ее боимся, эта проблема нарастает. Но когда мы выйдем ей навстречу и скажем, я не боюсь себя проблемы, я все преодолеваю силой возлюбившего меня Господа, то всякая проблема, она будет рушиться и будет чирикать перед тобой, а не пугать тебя. Поэтому правильно относиться к поражению – это в нашем осознании. Нет, мы убежим на конях, зато и убежите. Да, говорит Господь, побежите, но как вы побежите? Вы побежите не как преследуемые, а как не как преследующие, а как преследуемые. Вот разница, да? Если Бог дает тебе власть наступать на змей скорпион, то ты наступающий. Да? На тебя не наступают змеи и скорпионы. Но верующие люди, они иногда по-другому это воспринимают. Малейшие неприятности или малейшее какое-то сопротивление или несогласие со стороны, может быть, пастыря или ближнего твоего брата, сестры, оно воспринимается, знаете, не так, как должно восприниматься. Оно воспринимается неправильно. И мы вместо того, чтобы решать правильные эти проблемы, правильные отношения восстанавливать, мы начинаем просто избегать от этого. Мы начинаем избегать, мы становимся в категорию, как будто бы змеи и скорпионы наступают на нас, когда мы становимся такими лояльными, Так не должно быть. Это характер нетвердого и неуверенного человека. Твердый и уверенный верующий человек, он всегда скажет правду в глаза, он всегда будет опираться на Слово Божие, и он не посмотрит на то, что, может быть, у него будут неприятности или, может быть, даже что-то ему это повредит, но он будет стоять на истине. Его вера, она непоколебима. Он понимает, что он победитель во Христе. И если я не уверен в Слове Божьем, то я могу отступить. Но если я уверен в Слове Божьем и знаю Слово Божье, то как бы мне ни говорили, как бы на меня ни наезжали, как бы меня ни пугали, как бы меня ни обвиняли, я знаю, что Иисус на моей стороне. И если Бог за меня, то кто против? Уповающий на Бога никогда не будет постыжен. И каждый из нас должен это знать. Поэтому отношение к поражению должно быть правильным. Мы не должны быть преследуемы. Мы должны быть преследующие. Мы должны наступать на змей скорпиона. Мы должны идти вперед. Понимаете меня? Мы не должны забывать, что наша сила и преимущество, оно только в Господе. Только в Господе. Враг, дьявол, сатана, он превосходит нас, конкретно превосходит нас в использовании каких-то плотских методов. Конкретно превосходит нас. Не думайте, что вы такие сильные, что вы плотскими методами, у вас получится победить врага. Не думайте об этом. Я вам сразу говорю, у вас не получится. Плотскими методами связаться, выйти против сатаны, я вам сразу говорю, вы обречены на поражение. Лучше не пробуйте, лучше не испытывайте. Поэтому, когда мы оставляем Бога, чтобы прибегать к этим плотским методам, обязательно будет поражение в твоей жизни. Причем поражение в твоей жизни – это не обязательно, что у тебя будет плохо. Поражение в твоей жизни может прийти финансовый рост, или где-то найдешь кучу денег, или вдруг у тебя исцелится какая-то немощь твоя или еще что-то, и ты будешь думать. Нет, дорогие мои, я верю в исцеление Иисуса Христа, но не в исцеление дьявола. Потому что дьявол, если придет и исцелит тебя, то он заберет твою душу взамен на твое исцеление. Но если исцеляет Бог, он укрепит твою душу, исцелит тебя и не даст сатане сломать твой дух. Разница. Мы должны ее ощущать, и мы должны ее понимать. Поэтому я еще раз говорю, прибегать к плотским методам, мы обязательно будем терпеть поражение. И пророк Исаия в 30 главе 17 стих говорит, вы, если заметили, мы идем по одному стиху продвигаемся вперед. От угрозы одного побежит тысяча, от угрозы пятерых побежите так, что остаток ваш будет, как веха на вершине горы и как знамя на холме. То есть он конкретно показывает, насколько враг силен. И если ты не уповаешь на Господа, твое поражение будет, и не просто ты будешь бежать, а ты еще будешь опозорен. Ты еще будешь опозорен, и дьявол будет торжествовать, что вера твоя пошатнулась, что дух твой сломлен. Вот что он делает. Мы должны быть к этому внимательны. Поэтому в большинстве случаев, послушайте меня, поражение приходит от неправильных действий. В большинстве случаев поражение верующего человека приходит от неправильных действий. Поэтому надо внимательно наше осознание плюс наше разумение плюс практические действия приводят к благословению. Но практические действия, они могут сделаны быть неправильно. Здесь надо быть очень внимательным, потому что, еще раз повторяю, в большинстве случаев поражение приходит от неправильных действий. А что такое неправильные действия? Это непослушание, упрямство, самоуверенность и ему подобные. И отсутствие упования на Бога. Понимаете? Упрямство, непослушание, упрямство, самоуверенность и прочее, прочее, оно все это означает, если суммировать, это все означает отсутствие упования на Бога. А что такое уповать на Бога? Упование это значит на Бога, это значит верить в победу на Голгофском кресте в первую очередь. Упование это верить в молитву. Верить в молитву. Упование – это верить в кровь Иисуса Христа. Вы понимаете меня, что такое уповать на Бога? Если я знаю, что кровь Иисуса Христа меня хранит, то это для меня есть самое высшее упование, это есть самая высшая защита моя. Если я верю в свою молитву, что я провозглашаю, то мне все равно, веришь ты или не веришь, если я молюсь за тебя или за другого человека. Мне абсолютно все равно, верит он или не верит. Я верю в свою молитву. Понимаете меня? Поэтому Иисус, когда очень часто молясь за людей, Он уходил из этого места. Он верил в свою молитву. И чтобы Его молитва была неразумна, Он видел, Он понимал, что вокруг Него есть неверие. Вокруг него есть сомнения. Поэтому, чтобы достичь успеха, тебе надо выйти из той сферы, где есть сомнения, неверие и так далее. Я не говорю тебе, что тебе надо выйти из церкви и там помолиться. Но из сферы, из той духовной сферы, где есть сомнения, где есть неверие, надо освобождаться. И это должен делать каждый, чтобы молитва в единстве становилась молитвой силы. Не просто молитвой голоса, а молитвой силы. Разрушая все дьявольские преграды на твою молитву. Это наша молитва. Поэтому, когда мы молимся, верь в свою молитву. Это упование на Бога. Если я не уповаю на Бога, не верю в свою молитву, то, естественно, ничего не произойдет. Даже если Бог пошлет ответ на молитву, где-то в Поднебесье сила злобы Поднебесной ее перехватит, потому что ты не высвободил этот прямой коридор своей веры с Богом. Этот контакт, прямой контакт. Вы понимаете меня? Я не сильно запутанно говорю. Аминь. Поэтому еще раз говорю, напоминаю. Первое, что нам надо, практически наши действия, это оставаться на месте. Второе, вернуться на место, если мы оставили его. Третье, быть спокойным и терпеливым. И четвертое, быть победителем. То есть правильно относиться к поражению. Не бояться поражения. Поражение – это всего лишь небольшое действие, оно исправляемое. Ну, сломленный дух – это намного больше, чем потерпеть какое-то поражение в какой-то сфере своей жизни. Да? Поэтому не дадим сатане сломать наш дух. И весь Божий народ да скажет «Аминь».